Это именно общество людей. В данном случае какое это общество? Это общество избранных людей. По какому признаку можно судить о богоизбранности человека, предопределенности его ко спасению? Да. По тому, является ли он кальвинистом или нет искренним. Но не только этот признак. Есть и другие признаки. Он может быть и верующим, то есть кальвинистом, но верующим только по форме. По какому же признаку еще можно судить? Очень важным признаком является успех его хозяйственной деятельности, земной деятельности. Да. У исследователя, имя которого вам, наверное, известно, Макс Вебер, есть такая работа «Протестантская этика». И вторая работа «Протестантская этика и дух капитализма». Вторая просто больше название. Где он показывает, какой взрыв, буквально взрыв, начался научный, хозяйственный, торговый, предпринимательской деятельности в связи с реформацией. Просто взрыв настоящий. Взрыв в смысле, в положительном смысле, да. Колоссальное развитие, в смысле. Не взрыв все разнесло в пух и прах, что было, а напротив, взрыв, то есть колоссальное развитие, колоссальный толчок. Да. Чем объяснить это можно? Чем объясняется?
Учение.
Вот каким образом? Чем объясняется благочестие кальвинистов? Почему их назвали пуританами даже, помните? Даже есть роман «Пуритане», чистый. Почему они отличаются такой строгостью нравов, поведения, жизни, христианской дисциплины? В чем причина? И предопределенные уже, о чем говорить? Уже все, кажется. И потом, не имеет никакого значения твоя деятельность, какой бы ты ни был, ты все равно, если предопределен по спасению, ты будешь спасен. Если к погибели, ничего тебе не поможет. Тут играет роль психологический факт. Каждому ведь хочется быть спасенным, не правда ли, если он верующий человек? Каждому. А есть признаки, по которым узнается, предопределенным ко спасению, является он избранным или нет. Этими признаками является как раз, с одной стороны. То есть, один аспект, лучше я бы сказал. Какой? Личное благочестие, нравственность в строгой жизни. Если человек ведет такой образ жизни, это уже ясно. Он избранный. Если у него успех, его предпринимательская деятельность, хозяйственная и так далее, это признак, что он избранный. А кто же не хотел бы быть таковым? Вот и вся причина. То есть, это важная причина. Потому что кальвинисты действительно ограничены рамками только их церкви, то сейчас можно сказать, что, думаю, что подавляющее большинство, если не все богословы, а богословы у них как раз является самым главным, да, рассматривают, что вера каждого человека, независимо от его конфессиональной принадлежности, является признаком спасенности, избранности. Кстати, с внешней стороны кальвинизм, то есть не только слышать, а по существу и в культе кальвинизм очень подобен иудаизму. Очень подобен. Это буквально повторение. Сами храмы у них, это скорее это синагоги. Нет даже изображения креста, никакого алтаря. Это классические синагоги. Идея богоизбранности опять та же самая. Только если там богоизбранность по крови, то здесь богоизбранность по вере. Кальвинизм удивительным образом напоминает иудаизм. И очень с ним созвучен. В отношении поэтому таинств, что сказать? Они скорее знаки, напоминающие нам о нашей принадлежности к церкви, к вере. Это знаки, это внешние знаки. Священство является одним из них. Естественно, никакого преемственного рукоположения апостольского смысла, преемства нет. Община сама себе ставит. Ну, сейчас, конечно, есть эта ординация. Но сейчас, кстати, ситуация такова, что уже конфессии друг у друга начинают ставить и принимать участие в ординации. Друг у друга. Приглашают епископов, да, приглашают священников, и все участвуют, все возлагают руки. Да. Сам обряд, саму внешнюю сторону, вот эту обрядовую сторону, они, пожалуй, с удовольствием берут у католиков, у православных многие вещи. Они считают это неплохо. Но идея остается той же самой, принципиальное учение. Да. Что никакого священства, как выделенного служения в церкви, выделенного особым даром благодати, не признает. Поэтому сейчас они находятся в интеркоммунионе со многими конфессиями. В частности, с лютеранами. Кстати, лютеране и англикане тоже установили интеркоммунион в 1989, по-моему, году, где-то недавно. Менее 10 лет тому назад. Лютеране и англикане установили интеркоммунион. А, ну это слово? А, собственно, это слово вы должны знать очень хорошо. Интеркоммунион. Интеркоммунион – это общение взаимо, общение в таинстве. В первую очередь Евхаристии. То есть взаимное причащение друг у друга. Взаимное признание таинств друг друга. Вообще интеркоммунион в широком, в таком полном смысле слова, что лютеранин может перекреститься у реформата. Англиканин там у лютеранина. Таинства признаются все друг у друга. Чаще всего практически это осуществляется в Евхаристии. За евхаристическим богослужением они приступают к чаше друг у друга, без разборов. Кстати, сейчас католичество в этом отношении стало очень либеральным. Да, и сейчас католики свободно причащаются у кого хотят. На моих глазах это были факты. Я одной католичке говорил, вас сжечь надо. Она говорит, почему? Я говорю, так что же вы причастились у англикан? А я не могу не причаститься. Мне хочется. Я говорю, ну вот поэтому сжечь надо. Епископы, кардиналы. В Тезе, знаете, такой молодежный монастырь есть, межконфессиональный, экуменический монастырь во Франции. Так вот, да, ну вот там, в этом монастыре, это уже рассказывал отец Виталий Боровой. Он всюду бывал и знает, и видел, да. Он говорил, что кардиналы подходили, причащались у лютеран, у англикан, да, епископы. В общем, сейчас идет полная неразборчивость в этих вопросах. Все друг у друга теперь причащаются. Причащаются в этимологическом смысле слова, не в онтологическом. То есть делаются, соединяются, сопричащаются друг к другу. Вот так. Какое учение о Евхаристии, кстати, у реформатов? Вот у нас как-то было собеседование, то есть у нас несколько было с ними собеседований, я тоже там участвовал. Да. Есть целый ряд вещей, в которых, так сказать, ну, они соглашаются. Да. Как кажется, вот я вам зачитаю. Вот согласны, что Евхаристия есть тайна, в которой реально присутствует пострадавший и прославленный Господь Иисус Христос своим совершенным божеством и своим совершенным человечеством, сообщая себя верующим в Него через причащение Его истинного тела и истинной крови. Правда прекрасно? Прекрасно. Здесь же в пункте читаем дальше. Различие касается представления о наличии и характере онтологического изменения при освящении предлагаемых хлеба и вина. Раз. А также о характере связи между присутствием Господа и освященными евхаристическими дарами. Различие, да, касается. Но вопросы, конечно, серьезные, тут ничего не скажешь. Дело в том, что у протестантов, у всех, которые еще как-то признают присутствие Христа в Евхаристии, одним из важнейших положений является какое? Нет причастия без причащающегося. Да, без вкушения, то, что я вам говорил, да. Что? Ну, то в прошлый раз мы об этом говорили, да. Невозможно совершить Евхаристию, если никто не причащается. А если кто причащается, то вот только для него это и совершается. То есть совершается конкретно для личности. Вопрос этот, конечно, очень непростой. Поэтому они говорят о характере связи между присутствием Господа и освященными евхаристическими дарами. Вот так, друзья мои. Если вас что-то интересует с этим кальвинизмом, я бы мог сказать, но этим говорить уже нечего. Что? Нет, все прочее у них так же, как у лютеран. Никакой молитвы святым, никаких молитв за умерших.
Алексей, да. У них вот эта грань между судьбой и дроном свободным. Предопределение, как это сложно угадать? Почему он больше?
Не понял.
Может, предопределение, что они специалисты, которые
так.
Но как они относятся к судьбе, например, как бы чисто понятие какого-то бытового, что говорят, судьба там, и вообще дрон.
Нет, ну у них вот этот исходный же момент. Тут дело не судьба, тут дело касается всей вечности. Все предопределены уже навеки вечные прежде сотворения мира. Все, уже вопрос решен уже до конца. Тут можно только единственное, что сказать, что кальвинизм, он пошел по пути языческому. Ведь предопределение, в конце концов, оно отвергает принцип любви, раз, Божий, во-вторых, принцип свободы личности, два. Поэтому только, ну, как вам хочется здесь называть, да, в отношении вечности, а в отношении здесь, событий земной жизни, да, вот тут они как раз считают, что здесь человеческая деятельность имеет огромнейшее значение, да. Поэтому они проявляют потрясающая активность. Здесь они считают, что человеческая деятельность много значит. Как ни странно, такие парадоксы у них есть. Да. Ну хорошо, у нас сколько осталось с вами лекций?
Две.
Сколько?
Две.
Как две? Не три раза?
Сегодня три.
Сегодня три.
Ужас.
Да. Ладно, в следующий раз мы с вами займемся англиканством, а последний на экуменизм. Да? И таким образом пытаемся. Хорошо. С вопросом о молитве святым. Ведь вы знаете, что весьма существенную сторону молитвы святым составляет молитвы об исцелении. Молится святым о чем? Чтобы исцелить. И вот в связи с этим, я помню однажды на собеседовании с немецкими лютеранами, которые вообще-то скептики достаточно изрядные, да, возник вопрос вот о чем. А не является ли вот эта вот молитва святым,
о которой говорит православные говорят, и католики говорят, некой сублимации общей идеи стремления к земному благополучию, в частности, к земному здоровью, и в данном случае составляющей параллель того, чем занимаются экстрасенсы.
И у нас возник как раз вопрос о том, какое же различие между обращением к экстрасенсам и обращением к святым. Вопрос, который действительно может и стать где угодно, и я думаю, что и у нас многие его ставят. И вот в связи с этим мне бы и хотелось просто вам сказать, в чем же отличие мы можем видеть по существу между этими двумя явлениями. Когда человек обращается, неважно кому, к Богу, к святым, к экстрасенсам, то психологически человек открывает душу свою перед тем, к кому обращается. Это серьезный психологический шаг, учтите. Когда обращается с полным доверием по вопросам, касающимся его, ну что ли, целостности самого человека, или, напротив, нарушения его целостности. Человек открывает свою душу. И поэтому справедливо замечание одного из исследователей. Какими же чистыми должны быть руки тех, кого мы допускаем в свою душу? Первое, значит, в чем и заключается отличие, будем говорить, воздействия святых от воздействия экстрасенса. Тем, что здесь мы знаем, что это святой, и придя в нашу душу, да, он осветит и очистит даже то, что у нас нечисто. Обращаясь к экстрасенсам, человек допускает свою душу человека с грязными сапогами. Кто такой экстрасенс? Это люди не святые, люди, исполненные всех страстей, такие же, как и мы. И вот представьте себе, в эту душу допускается грязь. И все может быть с такими вещами, с такой грязью, от которой потом трудно будет отмыться. Или не скоро человек отмоется. Вот это основная, мне кажется, идея, которую нельзя никак забывать. Святые лечат для спасения человека, лечат не ради здоровья, вы слышите? Вот это всегда ошибка психологическая, которая часто происходит у многих людей. Святой лечит не для здоровья тебя самого по себе. Он ведь лечит в Боге. В Боге, видящем душу твою и видящем, что для тебя полезно. И излечение, исцеление бывает в том случае, когда Господь, видящий, что вот это твое обращение, связанное с покаянием и осознанием своего греха, более того, и самое важное, с вверением себя в волю Божию, Господи, да будет твоя воля, а не моя. Вот когда человек с этим чувством обращается, когда у него внутри происходит метание, вы слышите, метание, изменение, духовное изменение происходит в человеке. Ведь вся суть же в этом. Исаак Сирин об этом очень хорошо писал, что нет делания более высокого, чем покаяние. Исаак Сирин пишет. Великий наставник монашества. Нет на земле более высокого делания, чем покаяние. И это делание, говорит он, не имеет окончания на земле. Представляете, какие сильные слова. Покаяние, метание, вот это изменение, постоянный процесс. Я хочу меняться. Так вот, что обращение к святым предполагает? Если в душе человека есть вот это метание, вот это изменение, то есть вверение себя в волю Божию, да, да. В таком случае Господь, видя состояние души, способной к принятию Его благодати, дает ее исцеляющей благодати. Вы слышите? Вот почему святые далеко не всех исцеляли. Почему сам Господь далеко не всех исцелял. А только тех, кто способен к принятию этой благодати. Вот это очень серьезно. У экстрасенсов об этом нет речи. Там совершенно механизм другой. Я говорю, механизм, что такое слово употребляю. Там нет. Там он уверен и знает, что вот это его, так сказать, действие приведет к такому-то следствию, не думая о последствиях этого. Что? Конечно, конечно. Того же типа. Не думая о последствиях, не только не думая. А он даже и сам не знает, какое будет последствие, и даже не предполагает. Вот вы помните тогда, связанное с этим выступлением Кашпировского, сколько они наделали зла по всей России, сколько жутких фактов связанных вот с этими телевизионными лечениями Кашпировского и Чумака. Особенно дети и на женщинах, как более восприимчивых, более открытых, более доверчивых, открывающих душу свою, сколько ужасных последствий. Причем самое любопытное еще при этом следующее, что даже избавляясь, как кажется, от этой конкретной, как кажется, болезни, человек через некоторое время или заболевал тем же в худшей степени, или другими, но гораздо худшими болезнями. Особенно связано было с психикой, с нервами, с нервными расстройствами, психическими нервными расстройствами и некоторые органические расстройства. Да. Так вот, значит, лечение святых – это лечение в истине, в Боге, видящем, что полезно человеку, а что ему вредно. Там слепой хирург, слепой, делающий операцию. Потом, конечно, нужно обратить внимание на духовное состояние тех и других. Если святой действительно свят и исходит из любви к человеку, то эти экстрасенсы, они не только, так сказать, из полных страстей, но и сам процесс этого лечения, то он исходит из тех же страстей. Это связано с чем? В первую очередь с тщеславием, часто с корыстью. Тщеславие, корысть, в корне которых лежит самомнение, да, они определяют эту деятельность экстрасенсов. Естественно, что они заражают душу теми же самыми страстями. Поэтому, когда святой исцеляет, то человек, человеческая душа смиряется. Когда экстрасенсы исцеляют, с человеческой душой не происходит никаких положительных изменений. Вот так. Это я хотел вам сказать, напомнить об этом факте, как весьма таком важном. По крайней мере, он актуальный, этот факт.